Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы продолжаем вещание и сердечно, молитвенно поздравляем вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Праздничную тему в заключительной четверти нашей программы продолжит журналист Ирина Ахундова рассказом о Покровском соборе Гатчины. А сейчас, сразу после анонса и объявлений, вы услышите заключительную передачу, подготовленную протоиереем Николаем Булгаковым, который читает размышления о божественной литургии Николая Васильевича Гоголя.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, 30 октября в 15 часов в Толстовском центре на Пятницкой, 12, состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в Толстовский центр по адресу улица Пятницкая, дом 12, 30 октября в 15 часов. Проезд до станции метро Новокузнецкая. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем. 8-915-250-99-73. Выставка-ярмарка в рамках православного фестиваля «Артос» пройдет с 12 по 17 октября в Московском парке «Сокольники». Здесь можно приобрести иконы и новинки православных издательств, ювелирные изделия и церковную утварь, заказать церковные требы. Гостей «Артоса» ждет большой ассортимент свежих продуктов от монастырских и фермерских хозяйств, а также товары для здоровья, одежда из экологических материалов, изделия народных промыслов. Выставка-ярмарка пройдет с учетом всех противоэпидемических требований, павильон будет оборудован санитайзерами, а все участники и персонал работать в масках и перчатках. Гостям также рекомендовано носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Выставка-ярмарка будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники», адрес павильона 5-й лучевой просек 5А, строение 4. С 12 по 17 октября время работы с 11 до 19 часов. С 17 октября до 17. От станции метро «Сокольники» будут ходить бесплатные маршрутки. 17 октября в Москве состоится вечер-концерт памяти Игоря Талькова, положивший душу свою за други своя. Вечер с участием сына Игоря Талькова состоится в зале при храме Вознесения Господня по адресу Большая Серпуховская улица, дом 24/21, строение 2. Начало вечера в 17 часов. Билеты при входе. Дополнительная информация по телефону 8-977-787-1892. Повторяем. 8-977-787-1892. Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 26 по 31 октября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам, продукцию первой монастырской здравницы. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 26 по 31 октября. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ. Адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов. Московский театр «Живая вода» приглашает в арт-центр «Эфир» 6 ноября в субботу в 15 часов на спектакль «Фрейлина», посвященный графине Анастасии Гендриковой, личной фрейлине императрицы Александры Федоровны Романовой, и 7 ноября в воскресенье в 15 часов на спектакль для молодежи «Таблетка от депрессии» или «Чё к чему» об одиночестве молодого человека в сетях интернета и о поисках родной души в огромном мегаполисе. Адрес: арт-центр «Эфир», Нижний Сусальный переулок, 5, строение 18. Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95 или на сайте театра «Живая вода». Дорогие братья и сестры, 17 октября состоится вечер памяти кобзаря Василия Жданкина по адресу: улица Красноармейская, дом 2А, строение 6, станция метро «Динамо», 17 октября в 17 часов.
Марьевы крестки в петли. Какие печальные лица, и как это было давно. Какие прекрасные лица, надежно бледны. Наследник императрица, 4 великих княжны.
Несколько вечеров подряд в нашем эфире звучали размышления о божественной литургии Николая Васильевича Гоголя, которые читает протоиерей Николай Булгаков, настоятель храмовой и медержавной иконы Пресвятой Богородицы. Сегодня мы с вами услышим заключительную передачу, 3-ю часть главы «Литургия верных».
Священник из алтаря посылает всем благодатное желание: «И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Ему ответствуют и со Духом Твоим». И сим оканчиваются святые моления о всех составляющих Церковь Христову, совершаемые пред лицем самого тела Его и самой Его крови. Диакон восходит нам вон воздвигнуть моление о самых дарах, уже принесенных Богу и присуществленных, да не в суд и в осуждение обратятся, подъяв орарь 3 перстами десной руки своей. Так воспиряет он всех к молитве. Вся святые помянувшие, паки и паки, миром Господу помолимся. И воспевает лик: «Господи, помилуй». О принесенных и освященных честных дарех Господу помолимся. И воспевает лик: «Господи, помилуй». «Я, когда человека любит Бог наш», — взывает диакон, — «прием я во святый и пренебесный и мысленный свой жертвенник, в воню благоухания духовного, вознеспослет нам божественную благодать и дар Святаго Духа, помолимся». И воспевает лик: «Господи, помилуй». «О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся». И воспевает лик: «Господи, помилуй». «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью». И взывает лик: «Господи, помилуй». «Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим». И воспевает лик: «Подай, Господи, ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим». И воспевает лик: «Подай, Господи, прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим». И воспевает лик: подай, Господи, добрых и полезных душам нашим, и мира мирове у Господа просим, и воспевает лик. Подай, Господи, прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати, у Господа просим, и воспевает лик. Подай, Господи, христианские кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим, и воспевает лик. Подай, Господи, и произносит диакон, уже не призывая в помощь святых, но обращая всех прямо ко Господу, соединение веры и причастие Святаго Духа и спросившее, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим, и воспевают все в полной и совершенной преданности Тебе, Господи. Священник же на место троичного словословия возглашает, «Исподоби нас, Владыка, со дерзновением, неосужденно смейте призывати Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголоти». И все верные в эту минуту не как рабы, исполненные страха, но как дети, как чистые младенцы, доведенные самими молениями и всей службой, и постепенным ходом ее святых обрядов, до того небесно умиленного ангельского состояния души, в котором может прямо говорить человек с Богом, как с нежнейшим Отцом, произносит сию молитву Господню. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Все обняла собою сия, самим Господом данная нам молитва, и в ней все заключилось, что нам нужно. Прошением «да светится имя Твое» просится первое, о чем прежде всего мы должны просить. Где светится Божье имя, там всем хорошо, там, значит, все в любви живут, ибо любовью только светится имя Божие. Словами «да придет Царствие Твое» призывается Царство Правды на землю, ибо без прихода Божья не быть правде, ибо Бог есть правда. К словам «да будет воля Твоя» приводят человека и вера, и разум. Чья же воля может быть прекрасней Божьей воли? Кто же лучше самого Творца знает, что нужно его творению? Кому же верится, как не тому, который весь есть благотворящее благо и совершенство? Словами «хлеб наш насущный дашь нам днесь» просим мы всего, что нужно для дневного существования нашего, как духовного, так и телесного. Хлеб же наш есть Божья премудрость, есть сам Христос. Он сам сказал: «Аз есмь хлеб животный, аще кто от него яст, не умрет». Словами «остави нам долги наши» мы просим о снятии с нас всех грехов наших, на нас тяготеющих. Просим прощения нам всего того, чем задолжали мы в лице братьей наших, самому Творцу, который ежедневно и ежеминутно в образе их протягивает нам руку свою, надрывающим всю душу воплем умоляя о милости и милосердии. Словами «не введи нас в искушение» мы просим о избавлении нас от всего смущающего дух наш и отъемлющего у нас душевное спокойствие. Словами «но избави нас от лукавого» мы просим о небесной радости, ибо как только отступает от нас лукавый, радость уже вдруг входит в нашу душу, и мы уже на земле, как на небесах. Так все заключает в себе и все объемлет собою сия молитва, которую молиться научила нас сама премудрость Божия. И кому же молиться? Молиться Отцу премудрости, так как все предстоящие должны повторять себе молитву сию не только устами, но и внутренними воздыханиями самой чистой невинности младенческого сердца, то и самое пение ее на ликах должно быть младенческое, не мужественными и суровыми звуками, но звуками младенчески чистыми, звуками кроткими, как бы лобзающими самую душу, должна воспеваться сия молитва. Да весеннее дыхание самих небес в ней слышится, да лобзание самих ангелов в ней носится – ибо в молитве сей уже не называем мы и Богом того, кто сотворил нас, а говорим ему просто «Отче наш». Иерей приветствует всех из глубины алтаря, как бы приветствуем Спасителя. «Мир всем!» Ему ответствуют «И Духове Твоему», напоминая о сердечном внутреннем исповедании, которое должен всякий совершить внутри самого себя в сию минуту, диакон взывает «Главы ваши Господеве преклоните!» И, преклонив главы свои, все до единого из предстоящих произносят в себе почти такую молитву «Тебе, Господи Боже мой, преклоняю главу, и во исповедании сердечном вопию, грешен, Господи, и недостоин просить у Тебя прощения, но Ты, как человеколюбец, так же ни за что, как блудного сына, меня помилуй, как мотаря меня оправдай, удостой меня, как разбойника, Твоего небесного царства». И когда все таким образом, преклонив главы свои, пребывают во внутреннем сокрушении сердечном, Иерей молится у престола за всех такими внутри самого себя произносимыми словами. «Благодарим Тебя, Царю невидимый, и же неисчетную Твоею силою вся содетельствовал еси, и множеством милости Твоя от небытия в бытие вся привел еси. Сам, Владыка, с небесе призри на поклонившие Тебе главы своя, небо поклониша плоти и крови, но Тебе, страшному Богу, Ты, бо Владыка, предлежащий всем нам во благое и заровняй, пока и гордо своей потребе, плавающим с плавой, путешествующим с путешествуй, недугующе исцели врачу душ и телес». И громко возглашает вслед за тем великолепное троичное словословие, обращенное к небесной милости Божией, благодатью и щедротами, и человеколюбием, единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Лик возглашает «Аминь», а священник, приготовляя к приобщению себя самого и всех потом тела и крови Христовой, молится такую тайную молитвою. «Ванви, Господи Иисусе Христе, Боже наш, от святаго жилища Твоего и от престола славы Царствия Твоего, и прийди, боже, освятите нас, и же горе с Отцем сидяй, и сде нам невидимо с пребывай, и с подобие державной Твоей рукою преподайте нам пречистое тело Твое и честную кровь, и нами, всем людям». Во время глаголания сей молитвы диакон готовится к причащению, становится перед царскими вратами, опоясуя себя орарем и складывая его крестовидно на себе в подобие ангелов, крестовидно складывающих на себе крылья и закрывающих ими лица свои перед неприступным светом божества. Поклоняясь три раза, так же, как и священник, произносит он три раза в себе: «Боже, очисти мя грешного и помилуй мя». Когда же священник простоят руки свои к святому дискусу, воздвигающим словом «вонмем», напоминает он всем во храме к устремлению мысли на происходящее. Алтарь сокрывается от глаз народа, завеса задергивается, да совершится прежде приобщение самих священнослужителей. Один только голос Иерея, подъемлющего святой Агнец, святая святым, раздается из алтаря. Содрогаясь от всего возвещения, говорящего, что нужно быть святым для принятия святыни, весь молящийся храм ответствует ему: «Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь». И воспевается вслед за тем причастен, стих, усвоенный празднику, дню недели или святому дня, возвещение, что можно быть святу человеку, так же, как стал свят святой, которому гимн поется. Стал свят он не своей святостью, но святостью самого Христа. Пребыванием во Христе светится человек, подобно как железо, когда пребывает в огне, становится и само огонь, и потухает вмиг, как только изъемлется из огня, и становится вновь темным железом. Священник раздробляет теперь святой Агнец сначала по надрезам, сделанным на проскомидии, крестообразно на четыре части, с благоговением произнося: раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда едомый и никогда же издеваемый, но причащающийся освящаей, и первую из сих частей погружает в чашу, исполненную пречистую кровью. Вторую отлагает для приобщения себя и диакона в виде, несоединенном еще с кровью. Дробит потом остальные части по числу приобщающихся, но не дробится в всем дроблении самое тело Христово, которого и кость не сокрушилась, и в малейшей частице сохраняется тоже всецелый Христос, как в каждом члене нашего тела присутствует та же человеческая душа, нераздельная и всецелая. Как в зеркале, хотя бы оно и сокрушилось на сотни кусков, сохраняется отражение тех же предметов даже в самом малейшем куске. Как в звуке, на согласившем, сохраняется то же единство его, и остается он тот же самый единый всецелый звук, хотя и тысячи ушей его слышали. Но в чашу не погружаются все те частицы, которые были вынуты на проскомидии во имя святых, во имя усопших и во имя некоторых живущих. Они остаются до времени еще на дискосе. Только частями, составляющими тело и кровь Господню, приобщается церковь. В первоначальные времена церкви причащались ими в виде несоединенном, как ныне приобщаются у нас одни священнослужители. И каждый, приемля в руки тело Господа, воспевал потом сам из чаши. Но когда неверственные новообращенные христиане, ставшие только по имени христианами, начали уносить святые дары в дома свои, употребляя их в суеверие и колдовства, или же бесчинно обращаться с ними тут же во храме, толкая друг друга, производя шум и даже проливая святые дары, тогда святой Иоанн Златоуст установил преподавать народу кровь и тело не порознь, но в соединенном виде, и не давать ему ни того, ни другого в собственные руки, но преподавать святой лжицей, имеющей образ тех клещей, которыми огненный Серафим прикоснулся к устам пророка Исаии, дабы напомнить всем, какого рода то прикосновение, которое готово прикоснуться к устам их, дабы увидел ясно всяк, что сей святой лжицей держит Ирий тот горящий уголь, который схватил таинственными клещами Серафим от самого жертвенника Божия, дабы единым только прикосновением его к устам пророка отъять от него все грехи его. Тот же самый Златоуст, чтобы удалить с тем вместе всякую мысль о том, что соединение тела и крови воедино и вместе делается произвольно Иереем, ввел в минуту самого соединения их вместе влитие теплой воды в чашу, знаменующее теплотворную благодать Духа Святаго, изливаемую в разрешение такого соединения. Почему и произносится при этом диаконом «теплота веры исполн Духа Святаго», а на самое влитие теплоты призывается благословение того же Духа Святаго, чтобы ничто не совершилось при этом без благословения самого Господа, чтобы в то же время и теплота послужила подобием теплоты крови, давая самим вкушением ее чувствовать всякому, что не от мертвого тела, из которого не истекает теплая кровь, но от живого, животворящего и животворного тела Господня он ее приемлет, чтобы и здесь он слышал возвещение того, что и от мертвого тела Господня не отступила божественная душа, и было действо духа оно полно, и божество с ним не разлучалось. Приобща вначале себя, потом диакона, служитель Христов предстоит новым человеком, как очищенный святыню приобщения от всех своих прегрешений, как святой истины в эту минуту и как достойный приобщать других. Врата царские разверзаются, возвещая разверзанием своим разверзание самого Царствия Небесного, которое доставил Христос всем принесением самого себя в духовную снеть всему миру. Диакон возносит торжественный глас: «Со страхом Божиим и верою приступите». В виде святой чаши, износимой диаконом в сопровождении сих слов, изобразуется исход самого Господа к народу, дабы возвести их всех с собою в дом Отца Своего. и всем предстоит преображенный Серафим со святой чашей в руках и иерей во святых вратах стоящий. Громом торжественного песнопения гремит весь лик в ответ диакону: «Благословен гряды во имя Господне, Бог Господь и явися нам». И громом песнопения духовного, исходящего из глубины возрастающего духа, совоспевает ему вся церковь. Горя желанием Бога, сгорая пламенем святой любви к Нему, сложив руки крестом на груди своей, один за другим подступают к Нему приобщающиеся, и, преклоня главу, повторяет всяк в себе сие исповедание веры в распятого: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешное спасти, от них же первый есть ас. Еще верую, яко сие самое есть пречистое тело Твое, и сия самая честная кровь Твоя. Молюсь об Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподобь меня неосужденно причаститеся пречистых Твоих таинств во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь». И, остановившись на одно мгновение, дабы объять мыслью значение того, к чему приступает, продолжает глубиной сердца своего повторять последующие слова: «Вечерь Твоя тайная, днесь, Сыне Божий, причастник меня прими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаю Тебе дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тебя, помяни меня, Господи, во царстве Твоем». И, совершив один миг благоговейного молчания в себе, продолжает: «Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела». И, прочитав сие исповедание, уже не так, как к Иерею, но как к самому огненному Серафиму, приступает каждый, готовясь раскрытыми устами принять со святой лжицы тот огнеопальный уголь святого тела и крови Господа, который торжествует в нем попалить, как тленный хворост, весь черный дрязг его прегрешений, изгнав вечную ночь из души его, превратив его самого в просветленного Серафима. И когда, подъяв святую лжицу над устами его и упомянувший его, произнесет иерей: «Причащается раб Божий, имя рек, честнаго и святаго тела и крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во оставление грехов своих и в жизнь вечную», приемлет он тело и кровь Господа, и в них приемлет минуту свидания с Богом, становясь лицем к лицу к Нему самому. В минуте этой нет времени, и ничем не отличается она от самой вечности, ибо в ней пребывает тот, кто есть начало вечности. Прияв в теле и крови сию великую минуту, исполненный святого ужаса, стоит приобщившийся. Святым воздухом осушаются уста его при повторении серафимских слов пророку Исаии: «Се прикоснуся устам твоим, и отымет беззаконие твое, и грехи твои очистит». Сам святой, возвращается он от святой чаши, поклоняясь святым, их приветствуя и поклоняясь всем предстоящим, как ближайшим в несколько раз своему сердцу, чем дотоле, как связавшимся теперь с ним узами святого небесного родства, и становится потом на свое место, исполненный той мысли, что принял в себя самого Христа, и что Христос в нем, Христос сошел своей плотью, как во гроб, к нему в утробу, дабы, проникнув потом в тайнохранилище сердца, воскреснуть в духе его, совершая в нем самом и погребение, и воскресение свое. Сияет светом всего духовного воскресения вся церковь, и устами своих священнослужителей повторяет сии ликующие песни: «Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты боиси Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем. Придите всевернее, поклонимся святому Христову воскресению, сего приди крестом радость всему миру. Всегда благословящий Господа, пое воскресение Его, распятие Его претерпев, смертью смерть разруши. Святися, святися, Новый Иерусалиме, слава Бога Господи на Тебе воссия. ликуй ныне и веселись о Сионе. Ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего. О Пасха велия и священнейшая Христе, о мудрости и Слове Божий и сила, подавай нам исти Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего. Священник в алтаре, постановив святую чашу на святую трапезу и вновь покрыв покровом, произносит благодарственную молитву самому благодетелю душ Господу за удостоение приобщиться небесных и бессмертных Его таинств и заключает ее прошением, да исправит путь наш, утвердит нас всех в священном страхе к Нему, соблюдет житие наше и соделает твердыми стопы наши. Обратясь к предстоящим, священник благословляет их словами: «Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое», ибо предполагает, что все по чистоте в эту минуту обратились в собственное достояние Божие, устремляется мыслью к вознесению Господню, которым завершилось его пребывание на земле, становится вместе с диаконом Пресвятым престолом, и, поклоняясь, кадит он в последний раз, и, кадя, произносит в себе: «Вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя». Между тем, как лик, восторгающим песнопением и звуками, сияющим весельем духовным, стремит просветленные души всех предстоящих к произнесению во след за ним сих слов самой радости духовной: «Видихом свет истинный, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную, нераздельней Троице поклоняемся, табо нас спасла есть». Диакон показывается во святых вратах со святым дискосом на главе, не произнося ни одного слова. Безмолвным воззрением своим на все собрание и уходом знамя удаления от нас и вознесения Господня. Вослед за диаконом показывается во святых вратах Иерей со святою чашею и возвещает пребывание с нами до скончания веков вознесшегося Господа словами: «Всегда, ныне и присно, и во веки веков». После чего и чаша, и дискос относятся вновь на боковой жертвенник, на котором совершалась Проскомидия, который изобразует теперь уже не вертеп, видевший рождение Христова, но то верховное место славы, где совершился возврат Сына в лоно Отчия. Здесь вся Церковь, предводимая поющим ликом, соединяется в одно торжественно благодарное пение душ своих, и сии суть слова ее восхваления: «Да исполнится уста наша хваление Твоего, Господи, якогда поем славу Твою, яко сподобилися нас причаститися святым Твоим, божественным, бессмертным и животворящим тайнам. Соблюди нас во Твоей святыне, весь день поучатися правде Твоей». И воспевает троекратно вослед за тем хор певцов, воздвигающее слово «Аллилуйя», говорящее непрестающее хождение и всюду пребывание Божье. Диакон же восходит нам вон воздвинуть в последний раз предстоящих к молениям благодарственным. Подъяв орарь тремя перстами руки своей, говорит он: «Просте приимши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа». И, благодаря сердцами, воспевают все тихо: «Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй! И сохрани нас, Боже, Твоей благодатью», – звает последний раз диакон. И воспевают все: «Господи, помилуй! День весь совершен, свят, мирен и безгрешен, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. И с покорностью кроткой младенца, в небесной доверенности к Богу, все восклицают: «Тебе, Господи!» А священник, сложивший в это время антиминс, ординовав его крестообразно Евангелием, возглашает троичное словословие, которое, озаряв доселе, подобно всезаряющему маяку, весь путь богослужения, и теперь вспыхивает еще сильнейшим светом в просветившихся душах. И такое на сей раз обращение троичного словословия: «Яко ты си освящение наше, и тебе слава высылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков». Затем священник приступает к боковому жертвеннику, на котором постановлены чаша и дискос. Все те частицы, которые оставались на дискосе и были вынуты на проскомидии воспоминания святых, в покой усопших и в душевное здравие живущих, теперь погружены во святую чашу, и в всем действии их погружения приобщается телу и крови Христовой вся Церковь Его, и та, которая еще странствует и воинствует на земле, и та, которая уже торжествует на небесах, Богоматерь, пророки, апостолы, отцы церковные, святители, отшельники, мученики, все грешные, из-за которых были вынуты частицы, на земле живущие и отшедшие, приобщаются в эту минуту телу и крови Христовой. И священник, предстояв такую минуту пред Богом, как представитель всей Его Церкви, испевает из чаши сие причащение всех, и, приемля в себя приобщение всех, молится о всех, да омыются грехи их, ибо за искупление всех принесена жертва Христом, как за тех, которые жили до Его пришествия, так и за тех, которые жили по пришествии Его. И как бы ни была грешна молитва Его, но священник возносит ее за всех, даже за самих святейших, ибо, как сказал Златоуст, общее предлежит очищение Вселенной. Церковь повелевает о всех возносить всеобщую молитву. Высокое значение такой молитвы, ее строгая надобность, узнались не мудрецами мира и не совопросниками века, но теми верховными людьми, которые высоким духовным совершенством и небесно-ангельской жизнью дошли до познания глубочайших душевных тайн и увидели уже ясно, что разлуки нет между живущими в Боге, что минутной тленностью нашего тела не прекращаются сношения и что любовь, завязанная на земле, приходит в большую меру на небесах, как на родине своей, и брат, отшедший от нас, становится еще ближе к нам от силы любви, и все, что не истекает из Христа, то вечно, как вечен сам источник, из которого оно истекает. Слышали также они высшими органами чувств своих, что и на небесах торжествующая Церковь молится также о странствующих на земле братьях своих. Слышали они, что Бог предоставил как лучшее из наслаждений наслаждение молиться, ибо ничего не совершает Бог и ничему не благодетельствует, не делая участником в самом совершении и в самом благодеянии своем свое творение, да насладится оно высоким блаженством благотворения. Несет ангел его повеление и утопает в блаженстве уже от того, что несет его повеление. Песнословит Серафим его небесную красоту и утопает в блаженстве от того, что песнословит. Молится на небесах святой о братьях своих на земле и блаженствует уже от того, что молится. И все соучаствует с Богом во всех высочайших его наслаждениях и блаженствах. Миллионы совершеннейших творений исходят из рук Божиих, дабы участвовать в высших и высших блаженствах, и нет им конца, как нет конца Божьим блаженствам. Иерей выносит народу те просфоры, от которых были отделены и изъяты частицы, и сим сохраняет высокий древний обряд трапезы любви, исполнявшийся христианами первых времен. Хотя и не накрывается теперь для этого стол, по причине того, что невежественными христианами, безумным буйством их ликований, словами раздора, а не любви, давно была опозорена святыня этого трогательного небесного пиршества в самом Дому Божьем, на котором все пировавшие были святы, как одна душа были души их, и чистые младенцы сердцем вели они такую беседу, как бы у самого Бога были на небесах. Хотя сами церкви увидели строгую надобность уничтожить это, и самое воспоминание об этой трапезе исчезнуло во многих церквах. Но, несмотря на то, одна восточная церковь не могла решиться на уничтожение вовсе такого обряда, и в раздаче святого хлеба посреди церкви всему народу совершает ту же святую трапезу любви. А потому всяк приемлющий просфору да приемлет ее как хлеб от того пиршества, за которым сам домостроитель мира беседовал с людьми своими, а потому вкушал бы благоговейно, представляя себя окруженного всеми людьми, как нежнейшими братьями своими. И так же, как было в обычае первоначальной церкви, вкушает его прежде всякой другой пищи, или относит в дом свой домашним, или же отправляет больным, неимущим и тем, которые почему-нибудь не могли быть на то время в церкви. Раздав святой хлеб, священник благословляет весь народ и творит отпуск литургии словами: «Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов и живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константиниграда Златоустого, если литургия Златоуста идет день в день, и святаго, и называет по имени святого его же день, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Народ, знамясь крестом и поклоняясь, расходится при громком пении лика многолетствующего императора. Священник в алтаре совлекается от одеяний своих, произнеся: «Ныне отпущаешь раба твоего». И, предварив разоблачение хвалебными тропарями, гимнами отцу и святителю церковному, которого служилась литургия, и той пречистой святой деве, в которой совершилось вочеловечение того, кому служилась вся литургия, диакон в это время потребляет все остававшееся в чаше, и потом, налив в нее вина и воды, и сплоснув внутренние стены ее, испевает, и, осушив тщательно губкой, дабы ничто не оставалось, слагает святые сосуды вместе, покрыв и обвязав их, и, подобно священнику, говорит: «Ныне отпущаешь раба твоего», повторяя те же песни и молитвы. И оба выходят, наконец, из храма, неся сияющую свежесть в лице, радость ликующую в духе, благодарение Господу на устах своих. Заключение. Действие божественной литургии над душой велико. Зримо и воочию совершается, в виду всего света и скрыто. Если только молящийся благоговейно и прилежно следит за всяким действием, покорный призванию диакона, душа его приобретает высокое настроение, заповеди Христовы становятся для него исполнимы, иго Христово благо и бремя легко. По выходе из храма, где он присутствовал при божественной трапезе любви, он глядит на всех, как на братьев. Примется ли он за обыкновенное течение своих дел в службе ли, в семье, где бы ни было, в каком бы ни было звании, сохраняет невольно в душе своей высокое начертание любовного обращения с людьми, принесенного с небес Богу человеком. Если он имеет власть над другими, то он невольно становится милостивей и любовней с подчиненными. Если сам под властью другого, то охотней и любовней ему повинуется, как самому Спасителю. Если видит просящего помощи, сердце его более чем когда-либо располагается помогать, с любовью дает он неимущему. Если он неимущий, он благодарно принимает малейшее даяние, растроганное сердце его теряется в благодарности, и никогда с такой признательностью не молится он о своем благодетеле. И все, прилежно слушавшие божественную литургию, выходят кротче, милее в обхождении с людьми, дружелюбнее, тише во всех поступках. А потому для всякого, кто только хочет идти вперед и становиться лучше, необходимо частое, сколько можно, посещение божественной литургии и внимательное слушание. Она нечувствительно строит и создает человека. И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полную непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть божественная литургия, напоминающая человеку о святой небесной любви к брату. А потому, кто хочет укрепляться в любви, должен сколько можно чаще присутствовать со страхом, верою и любовью при священной трапезе любви. И если он чувствует, что недостоин принимать в уста свои самого Бога, который весь любовь, то хотя бы быть зрителем, как приобщаются другие, чтоб незаметно, нечувствительно становиться совершение с каждой неделей. Велико и неисчислимо может быть влияние божественной литургии, если положит в себя человек правилом вносить в жизнь слышанное. В всех равно уча, равно действуя на все звания, на все сословия, от царя до последнего нищего, всем говорит одно, одним и тем же языком, всех научает любви, которая есть связь общества, сокровенная пружина всего стройно движущегося, пища, жизнь всего. Но если божественная литургия действует сильно на присутствующих при совершении ее, то еще сильнее действует на самого совершителя или иерея. Если только он благоговейно совершал ее со страхом, верою и любовью, то уж весь он чист, подобно священным сосудам, которые уже ни на что потом не употребляются. Пребывает ли он весь тот день в отправлении своей многообразной пасторской обязанности, в семье ли посреди своих домашних или среди своих прихожан, которые суть также семья его, сам Спаситель в нем вообразится, и во всех действиях его будет действовать Христос, и в словах его будет говорить Христос. Будет ли склонять он на примирение между собой враждующих? Будет ли преклонять на милость сильного к бессильному, или ожесточенного, или к терпению угнетенного, или утешать скорбящего? Слова его приобретут силу врачующего елея и будут на всяком месте словами мира и любви. Милостью Божией, дорогие братья и сестры, мы закончили чтение книги Николая Васильевича Гоголя «Размышления о Божественной литургии». Храни вас Господь, Матерь Божия и все святые, Царство Небесное и вечный покой преснопоминаемому Николаю Васильевичу Гоголю.
Размышления о Божественной литургии Николая Васильевича Гоголя читал в нашем эфире протоиерей Николай Булгаков.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Собор Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине – одно из самых красивых и величественных строений. В конце XIX века примерно здесь же стоял дом гатчинского купца Козьмы Карпова. И вот набожный купец отдал этот дом под подворье Богородицкого женского монастыря. Строился собор с 1905 по 1914 год. В 30-е годы собор был закрыт и больше полувека использовался как склад. Храм вернули верующим только в 1990 году. И лишь спустя 20 лет была, наконец, закончена наружная отделка, и храм, наконец, предстал гатчинцам таким, каким его задумывали создатели, архитекторы Харламов и Барышников. Журналист Ирина Ахундова встретилась с председателем приходского совета Геннадием Викторовичем Богдановым. Впрочем, теперь он уже инок Геннадий, художник и педагог по образованию. Он принял деятельное участие в издании книги об истории и сегодняшнем дне Покровского собора, связанного также с именами священномученика Севастиана Воскресенского, последнего священнослужителя, расстрелянного в один день с другими гатчинскими священниками 12 марта 1938 года. Здесь же, на подворье женского монастыря, была пострижена и подвязалась преподобно-мученица Мария Гатчинская. Здесь служил и ее духовник, известный миссионер и духовный писатель, протоиерей Иоанн Смолин. Тему в беседе с журналистом Ириной Ахундовой продолжает инок Геннадий Богданов, председатель приходского совета Покровского собора.
О нашем месте можно рассказать часами, потому что очень уникальная, интереснейшая история, и новейшая история тоже нашего собора, тоже весьма насыщенная, интересная. О том, как наш собор появился вообще в Гатчине, мы издали книжку, где рассказывается о тех людях, которые своей жертвой, своим любовью к людям создали этот храм. То есть храм-то был создан, можно сказать, всеми гатчинцами нашими. Храм наш был закрыт в свои годы, там 30-е, да, превращен в склад. И таким как складом существовал до буквально на конце 80-х, начало 90-х годов. Мы тогда, будучи молодые люди, 30-летние, создали там общину, обратились, значит, за помощью духовенству нашему и взяли благословенного тогда митрополита нашего, да, последствиями патриарха Алексея II на воссоздание вот этого храма. Ну и множество лет, да, можно сказать, всей Гатчиной потихонечку мы его так, можно сказать, ну как называть, по способам, что ли, восстанавливаем. Храм двое гатчинцев. Почему? В первую очередь, потому что, можно сказать, что каждый здесь поучаствовал. Кто мусор носил, кто кирпичики. То есть, таким образом, храм стал, ну, родной, что ли. Уже, может быть, внуки приходят, говорят, вот мой дед, бабушка тут утверждалась, там, помогала в восстановлении. То есть, получается обратная связь. Благословится, ну, благолепие, то есть, расписывается храм потихонечку.
А в каком году вообще заложен был?
Ну, храм заложен в 2004 году, в 2014 году был освящен. Ну, вообще храм стоит на территории бывшего Жирского подворья монастырского. Ну, в этом храме надо отметить, что за существование его храма, а там буквально где-то лет 16, все, там около 20, он дал уже, можно сказать, массу подвижников, таких Ян Смолин, который был духовником Марии Грачевской. Уже Мария Грачевская была здесь, в этом храме, где мы с вами стоим, посвящена монахине. Mm-hmm. То есть это Адриана, ну, она носительница этого монастыря, который здесь был некогда. И этот храм как бы уже то место значимое, где особо ее почитается. Она. Ян Смолин, который действительно был духовником, подвижником, оставил массу трудов. Сейчас создан у нас духовно-просветительский центр, имя, которое носит Иоанна Смолина, такого миссионера известного, книги, которые сейчас издаются, переиздаются не только в России, но и в Беларуси, в других местах. Используются как методическое пособие по борьбе с сектантами и в нашей патриархии. Великий человек был, конечно. Дальше у нас и такой же, как Севастьян, настоятель первый, который был в свои годы обстрелянный. В те годы тяжело, говорил, что учил духовенство, там носить облачение, не стесняться, демонстрировать то, что Христос жив, церковь жива, и священник обязан внешним видом показывать это. Также много и других подвижников, все это монастырские сестры, прихожане. У нас созданы памятные доски, где особо выделена, как раз найдена доска, когда мы при захоронении делали капу, где там была могила его, их склепы осквернены, захоронили, нашли обломки доски, воссоздали эту доску с текстом. Здесь покоится прах основателей всей обители, то есть люди создали обитель. Представьте себе, монастырское подворье, благодаря их создалось, и всего храма, а потом уже впоследствии создали этот храм. Это подвижники, конечно. Тут же связано место и с Иоанном Кронштадтским, который освящал эту закладку, по благословению которой и храм-то был создан. Также доска висит у нас, упоминание всех наших прихожане до конца стоявшие. Тут здесь тоже интересное было явление в Гатчине. Вот Ян Смолин, он не просто так появился, его прислал сюда священномученик Вениамин. Тогда митрополит, знаете, послал его выщевать оском. С таким словом, вот ты искал духовную работу, ты найдешь ее там. Это буквально слова его. А задача его стояла в основном здесь выщевать оскол обновлечества. Масса храмов перешла обновлечество. Устоял тут в Гатчине Покровский, вот это подвое с собой, трудами, молитвами. Все-таки все стало на свои места, слава Богу. То есть он, Ян Смолин, опять же, сделал в Гатчине такое великое дело. Все, кто был в Осколе, опять перешли там в лоно Московской патриархии. Ну и новейшая история наша, это тоже, когда стали восстанавливать, слава Богу. Вот у нас всегда Гатчина полна талантов, людей интереснейших. И у нас, слава Богу, идет, вот, пожалуйста, и педагоги, и художники, и музыканты, все культурные центры. Задача которой показать высоту, глубину православия.
Олег Викторович, у вас очень много святынь, мощей, икон старинных. Расскажите о самых почитаемых святынях вашего храма.
Ну, они все почитаемые наши святыни. В особой степени у нас это икона Покрова Божией Матери. Храм, можно сказать, киот этой иконы. Вот. А так о каждой иконе можно рассказывать, каждая икона у нас знаменательна своей историей, как она пришла, как это ее почитают. Связь должна быть, связь должна быть, понимаете, мы должны быть благодарны предкам нашим, помнить о них и почитать, и брать от них все самое лучшее, что они нам дали. Вот эти люди дали нам, не то что здание храма, но они дали нам, ну скажем, образ, как жить надо.
Мы еще когда зашли в ваш духовно-просветительский центр, одна из выставок была посвящена современному вашему художнику-земляку, а вторая – царской семье, фотовыставка. Очень тронуло нас, как все оформлено, с любовью.
У нас выставки регулярно, раз в месяц меняются. Потом у нас происходят и концерты, там лекции. Постоянно, ну, у нас постоянно это помещение задействовано. Ну, вы знаете, у нас такой был духовно-просветительский центр. Он был с первых дней. Сначала была деревянная лавочка, мы в ней детскую школу делали. Потом там деревянный домик. Такое мы тоже в нем вели лекцию. Не было возможности, в подвале у нас занимались там. Мы всегда этим занимались. Просто сейчас появились более удобные условия просветительскую свою, эту миссионерскую работу ведем. Библиотека у нас прекрасная. Одна из лучших, можно сказать, даже в Санкт-Петербургской епархии. За 2 года там 188 постоянных читателей. Причем читатели – это городские жители, это очень ценно. То есть люди приходят, читают, размышляют, думают. У нас существует уже много лет, это благотворительный фонд.
Благодарим.
Они много лет уже занимаются. Ведь постоянство – это самое тяжелое. Я вам скажу, что это одно дело, можно сделать акции красивые, там, а как они уже там 4-5 лет кормят каждую неделю по несколько раз бомжей, ну и малоимущим семьям. Радостно то, что молодое поколение приходит, прекрасная молодежь, которая действительно будет достойной заменой, может быть, лучше, чем мы.
Это был инок Геннадий Богданов, председатель приходского совета собора Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине. Беседовала с ним Ирина Ахундова.